В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о разных системах права. Одна из них римская или писаная, основана на законах, другая – англосаксонская, основана на судебных прецедентах. И вот о прецедентном праве пойдет речь сегодня, а прошлый эпизод можно найти на любой подкастовой платформе по названию «Закон или прецедент. Почему разные страны выбрали разные подходы к праву». Мы же, напомню, говорим сегодня о прецедентном праве и выясняем, в чем преимущества и минусы этой правовой системы.
Как в странах с англосаксонским правом судебные решения, касающиеся частных историй, меняют законодательство? И с какими трудностями сталкиваются юристы, если дело связано с несколькими странами и с разными правовыми традициями? Разобраться в этом нам поможет юрист Дмитрий Кузнецов, исследователь университета Гетеборга, Швеция, приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете США.
Прецедентное право довольно распространено, и в настоящее время его применяет треть государств мира, но в первую очередь Великобритания, США, Австралия, Канада и еще ряд бывших колоний Соединенного Королевства. В этих странах прецедент является основным источником права, то есть не совокупность правил, которые устанавливает закон, а именно решение суда. И вообще практическая ценность закона там стремится к нулю, пока не накопится судебная практика применения этого закона. Но если во время рассмотрения дела не найдется соответствующей правовой нормы, то судебное решение все равно должно быть принято, и с течением времени эти самые прецеденты становятся основой статутов, конкретных нормативных актов или законов.
Прецедентное право несложно раскритиковать, особенно когда речь заходит о дурацких законах, которые на самом деле появились благодаря решениям судов. В России любят публиковать подобные подборки на 1 апреля. Например, в Англии нельзя умирать в парламенте, потому что здание принадлежит британской короне, а значит, умерший имеет право на похороны за счет государства. К мэру следует обращаться только мистер мэр, даже если мэр – женщина. А на улицах Кембриджа запрещено играть в теннис.
Ну, почти в каждом штате США есть какой-нибудь занятный запрет. Например, в штате Мэн нельзя оставлять рождественские и новогодние украшения после 14 января. Владельцы фламинго на Аляске не должны водить своих питомцев в парикмахерскую. В штате Юта запрещено ругаться в присутствии покойника. В Новом Орлеане нельзя привязывать аллигаторов к пожарным гидрантам. А в Сент-Луисе пожарным запрещено спасать обнаженных женщин, а также женщин, одетых в халат или ночную рубашку. В Алабаме запрещается использовать для вспашки хлопкового поля слонов, а в Аризоне нельзя охотиться на верблюдов, хотя ни слоны, ни верблюды в США не водятся. В числе законов Индианы запрет на принятие ванны в период с октября по март, а жители Кентукки обязаны принимать ванну хотя бы раз в год.
А вот в канадском городе Этобику уровень воды в ванной не может превышать 10 сантиметров. В Монреале запрещено ругаться по-французски. А в Торонто преступником будет тот, кто протащит в воскресенье мертвую лошадь по Йонг-стрит. А во всей провинции Саскачеван действует закон, запрещающий детям появляться на улице в ботинках с развязанными шнурками.
Конечно, помимо того, что прецеденты бывают забавные, бывают дурацкие, они могут таить и большую опасность. Пример Соединенных Штатов – это право на аборты. В Конституции Соединенных Штатов, в Билле о правах, нет права на аборт. И оно долгое время никак не регулировалось, оно даже, более того, было запрещено. Пока в 1970-е годы активисты, активистки не добились того, что дело попало на рассмотрение Верховного суда, и был принят один из самых известных прецедентов Верховного суда США, Ро против Уэйда, в котором суд фактически сказал, что на всей территории Соединенных Штатов есть конституционное право на аборт, на прерывание беременности. Понятно, что это было с определенными ограничениями, но активисты и активистки добились вот этого важного права. Но что произошло 50 лет спустя, в 2022 году? Новый состав консервативный или, может быть, даже ультраконсервативный состав Верховного суда пересмотрел этот прецедент. И в деле Добс в 2022 году право на аборт с федерального уровня опять было передано на уровень штатов, и нет никакого федерального регулирования. Мотивировка Верховного суда в решении 2022 года была в том, что подождите, слишком было активистское толкование Конституции 50 лет назад. Судьи того состава суда нашли в Конституции то, чего в ней нет. Они нашли там право на прерывание беременности, хотя Конституция об этом ничего не говорит, и вообще судебная власть не должна решать такие вопросы на федеральном уровне. Это дело парламентариев, дело законодательной власти. Вот такая была мотивировка. И, конечно же, такое решение было встречено большой частью населения Соединенных Штатов очень критически. Эти дебаты до сих пор здесь продолжаются, и это очень большая проблема. И то, что будет происходить со всей дальнейшей судебной практикой по этому вопросу, это очень большая проблема. И, кстати, интересное следствие этого прецедента 2022 года. В Европе в ряде юрисдикций, казалось бы, да, где Верховный суд США, где европейские страны. Так вот, в Европе этот новый судебный американский прецедент спровоцировал дебаты в парламентах о том, что право на репродуктивное здоровье или право на прерывание беременности в зависимости от формулировки в стране конкретной должно быть внесено в Конституцию. То есть оно должно быть не просто защищено на уровне суда, который может пересмотреть свое собственное решение, но оно должно быть защищено более жесткими правовыми механизмами. И вот, например, во Франции это теперь такая конституционная норма. То есть, опять же, о чем нам это говорит? О том, что да, прецедент гибок, но с другой стороны, если у вас есть законодательная рамка или если у вас есть конституционное регулирование, то такой прецедент не может быть уже overruled, что называется, он не может пересмотрен быть, потому что у вас есть более жесткие гарантии защиты того или иного права. То есть, опять же, да, мы говорим о том, что есть как плюсы, так и минусы у той и у другой системы. Очень интересный другой был пример, связан с защитой социальных, экономических, трудовых прав в Соединенных Штатах. В 1905 году в штате Нью-Йорк рассматривалось дело Лохтера. Оно касалось прав пекарей на то, чтобы у них был какой-то минимальная продолжительность трудового дня. И было установлено законом штата Нью-Йорк то, что пекари не могут работать больше 14 часов в день. И ассоциация пекарей обратилась в суды, сказав, что подождите, вы таким образом, таким ограничением нарушаете наше право на труд, нашу свободу договора, нашу свободу распоряжаться собственным трудом. И это неконституционно. И в 1905 году Верховный суд поддержал это решение, сказав, что да, установление каких-то минимальных трудовых гарантий или наложение, скажем, на работодателя определенных минимальных обязательств ограничивает свободу предпринимательства. И такое регулирование будет неконституционно. То есть что-то очень ретроградное, да, нам кажется. Но в 1920-е, в начале 30-х годов этот прецедент сохранял свою силу, и все попытки более прогрессивной администрации, более прогрессивной на тот момент исполнительной власти каким-то образом защитить трудовые права, защитить социально-экономические права работников и работниц были дезавуированы Верховным судом, потому что Верховный суд ссылался на конституционную поправку номер 14 и говорил, что нет, свобода договора, полная свобода экономической деятельности. Но в 30-е годы Верховный суд меняет свою точку зрения. Меняется состав суда, меняются экономические отношения и, как многие, наверное, слушатели понимают, происходит Великая депрессия, которая показала, насколько вот этот дикий капитализм, первоначальный дикий капитализм, не соотносится с интересами работников, работниц, никак не защищает социально-экономические права, что приводит к ужасающим последствиям. И с тех пор Верховный суд меняет свою прецедентную практику и говорит, что положено американским гражданам в общефедеральном уровне некая минимальная почасовая оплата труда, должны быть какие-то минимальные социальные гарантии. То есть суд меняет свою практику, поворачивается в другую как бы сторону, в сторону социальных экономических прав. Здесь не только речь об убеждениях судей, действительно это влияет, но в том числе и они не оторваны от социальной реальности. Но и еще интересная ситуация в 30-е годы произошла в том, что был очень сильный президент Рузвельт в тот момент, который проводил политику нового курса. И было очень сильное давление со стороны других ветвей власти и общественности на Верховный суд. И Верховный суд здесь, ну, в некотором смысле подвергся этому давлению. Опять же, да, это нам говорит о том, что суд не всегда может быть полностью независимым. И опять же, роль прецедента не всегда может быть такой уж позитивной, скажем так.
Из США, кстати, есть еще одна любопытная история с хорошим для заявителей финалом. С 1909 года в штате Род-Айленд существовал закон, по которому человек, приговоренный к пожизненному заключению, считается гражданским мертвым, так называемый статут о гражданской смерти. Это означало, что человек лишается всех гражданских прав, в том числе, например, права подавать жалобы и иски. И вот в 2022 году его отменили благодаря двум заключенным – Коди Аллену Забу и Хосе Ривьере. Они отбывают пожизненное заключение в исправительном учреждении в штате Род-Айленд, и они обратились в суд, заявляя, что из-за халатности сотрудников учреждения получили травмы. Заб, в частности, утверждал, что получил серьезный ожог руки из-за открытой трубы с горячей водой, а Ривьера сломал лодыжку, когда охранники приказали ему пройти по обледенелой дорожке. Изначально их иски отклонили, сославшись на то, что по статуту о гражданской смерти они не могут искать справедливости в суде, поскольку осуждены к пожизненному заключению. Но Запп и Ривьера дошли до Верховного суда Род-Айленда, и он постановил, что статут о гражданской смерти нарушает конституцию штата, которая признает доступ к правосудию основополагающим правом человека.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим об англосаксонском праве, о том, в чем преимущества и минусы этой правовой системы.
В англосаксонской системе права возникает также немало сложностей, вызванных тем, что обстоятельства какого-то дела, которое рассматривают в наши дни, могут существенно отличаться от тех, на которые опирался прецедент, ну вот как в примере с нью-йоркскими пекарями. И в больших юридических фирмах США и Великобритании даже есть специальные люди, которые занимаются только тем, что выискивают прецеденты, которые могут полностью перевернуть исход дела. Это обстоятельство, по словам Дмитрия Кузнецова, сказывается и на повседневной жизни, и на договорных отношениях в странах с англосаксонской системой права.
Если посмотреть на какие-то гражданско-правовые договоры, контракты, которые заключаются между, скажем, юридическими лицами или в какой-то экономической сфере, в англо-американской системе эти соглашения, они очень подробные, они многостраничные. Почему это так происходит? Потому что юристы пытаются предусмотреть все возможные лазейки, они пытаются избежать как раз того, чтобы случайно не возник какой-то прецедент, который повернет все с ног на голову. И юристы действительно часто пытаются выискать случаи, потому что есть определенные правовые проблемы, у которых пока нет какого-то конкретного решения. Часто это происходит со сферы прав человека. И то, что мы в Европе, да, регулировали бы, скажем, на конституционном уровне, часто в англоамериканской системе не регулируется на уровне законодательном. Поэтому активистам или заявителям нужно выискивать случаи, которые не подпадали бы под какие-то другие прецеденты, и пытаться сформировать свое дело, свое обращение в суд таким образом, чтобы у суда не было другого выбора, как рассмотреть это дело и по существу принять какие-то новые судебные решения. Но вот есть очень интересный, достаточно забавный, классический такой же пример из Соединенного Королевства 30-е годы 20 века. Фабула дела очень смешная и достаточно нелепая. Заявительница по этому делу, ее фамилия была Донахью, пошла со своими друзьями в паб. И там ее угостил один из ее друзей пивом. Когда она допила пиво, она увидела, что внутри бутылки находится улитка. Естественно, мертвая улитка, такая уже полуразложившаяся, извините за такие подробности. Естественно, дама пришла в ужас, потом у нее были еще негативные последствия для здоровья некоторые, и вот, собственно, она пытается обратиться в суд. И здесь возникает очень интересная правовая проблема, потому что пиво она сама непосредственно не покупала, ее угостил ее друг. Но не может же она обратиться с иском к своему другу, который купил пиво, естественно, не мог ничего знать, что там происходит. Эта бутылка пива была запечатана, поэтому бар, собственно, у которого было куплено на пиво, тоже ничего не мог знать, что там происходило внутри этой бутылки, были ли там какие-нибудь улитки или другие живые, неживые предметы. Логичный способ обратиться с иском к производителю этого пива. Но на тот момент в правовой системе не существовало какого-то надлежащего механизма, чтобы обратиться с иском к этой организации, к производителю пива. И тогда суду пришлось изобрести целую новую доктрину, целый новый пласт судебной практики, который сводился к тому, что производители каких-то продуктов питания, напитков должны осуществлять необходимый контроль. Они должны осуществлять меры безопасности и необходимую разумную предосторожность. То есть суд, по сути дела, своим решением создал новую доктрину предосторожности, которая потом развилась в других последующих прецедентах.
Кстати, именно прецедентному праву мы должны быть благодарны за многостраничные инструкции к даже простейшим бытовым приборам. Не использовать во время сна в руководстве к фену. Не держите за неправильный конец в инструкции к бензопиле. Не гладьте вещи, когда они на вас надеты в инструкции к утюгу. Не сушите домашних животных в микроволновой печи. И это только несколько примеров, и таких предостережений множество. Настолько, что, например, на Амазоне даже продается книжка под названием «Выньте ребенка перед тем, как сложить». Это цитата из инструкции к коляске. 101 глупейшее, нелепое и безумное предупреждение на товарах.
Дело в том, что до середины XIX века американские суды отказывались взыскивать ущерб, причиненный бракованным товаром при отсутствии прямых договорных отношений между производителем и потребителем. Первая судебная революция произошла в 1852 году, когда с производителя лекарств взыскали вред здоровью, наступивший из-за ошибки на этикетке лекарства, несмотря на отсутствие договора между сторонами. И так впервые было установлено, что производитель несет ответственность за безопасность своего товара перед любым лицом. Затем производителя признали ответственным за вред, причиненный не столько по его вине, сколько по вине его поставщиков. В 1916 году был удовлетворен иск автолюбителя к Buick Motor о взыскании компенсации за ушибы, которые истец получил при падении из машины из-за поломки деревянного колеса. И хотя колеса делала другая фирма, а Buick Motor лишь устанавливал их на свои машины, суд решил, что производитель обязан предвидеть все варианты развития событий и заботиться о том, чтобы его товар не мог кому-нибудь повредить. Наконец, в 1994 году производителя признали ответственным за вред, причиненный продукцией надлежащего качества при отсутствии всякой вины с его стороны. Так, с ресторана «Макдональдс» в пользу Стеллы Либек, которая обожглась купленным там кофе, потому что зажала стакан внимания между коленей в движущейся машине, суд постановил взыскать $160 000 компенсации за лечение и $480 000 штрафа. Но позже стороны пришли к мировому соглашению, точная сумма, которую «Макдональдс» выплатил Либек, не разглашается. Но это дело Либек, вошло в историю юриспруденции как нарицательное имя судебного иска с несоразмерными реальному ущербу претензиями. Оно стало настолько популярным и обсуждаемым, а журналисты так извратили его факты, что с 2002 по 2007 год в США даже присуждалась премия Стеллы The True Stella Awards за самый нелепый судебный иск. И несмотря на то, что последующие иски о слишком горячем кофе отклонялись, это дело закрепило право американцев перекладывать на производителей и поставщиков услуг ответственность за самые глупые свои поступки. С тех пор защита прав потребителей там превратилась в весьма прибыльный и не всегда добросовестный бизнес для юристов.
Конечно же, есть эксцессы и, конечно, есть недобросовестные юристы. Но все-таки все эти инструкции так или иначе написаны ценой человеческой жизни, и не просто так они создаются. Иногда здесь, в Соединенных Штатах, когда я покупаю какие-то товары, я смеюсь от того, насколько действительно подробно здесь есть инструкции, насколько много каких-то непонятных, дополнительных, кажется, ненужных наклеек или стикеров. Но если это спасает хоть одну жизнь, я думаю, что мы можем заплатить такую цену, улыбнуться, выкинуть потом эту ненужную бумажку, но если от этого есть какая-то польза, то я думаю, что это неплохой все-таки вариант.
Сегодня мы живем в мире, где одновременно существует несколько систем права. Мы говорили только о римской и англосаксонской, а существуют и другие. Но как они уживаются и как выходят из положения судей, когда дело связано одновременно с несколькими странами, в которых разные правовые традиции и подходы, например, при разводах, определении места жительства и воспитании детей и так далее?
Это важная, сложная проблема, которая много лет существует, и, собственно, есть целая отрасль права, которая называется международное коллизионное право или международное частное право, его в России называют. Есть определенные правила, они очень сложные и детальные, может быть, слушателям не так это будет интересно вникать, но есть правила, как эти споры решаются. Предположим, у вас брак заключен в одной стране, вы разводитесь в другой стране, дети у вас, может быть, хотят проживать с одним из родителей, который живет в третьей стране, то эти все споры могут быть разрешены путем сопоставления норм права, путем обращения к специальным договорам на этот счет между государствами, которые заключены. Здесь сложно дать какой-то общий ответ, потому что каждая ситуация, она может быть конкретной, и там есть разные обстоятельства. Есть, конечно, проблемы, связанные с семейными отношениями, вот какие. По праву одного государства, например, не может признаваться та или иная форма брачного союза. Допустим, по семейному праву одного государства у нас признается форма сожительства или партнерства. По праву другого государства такой формы нет. Или, предположим, даже если просто вы живете вместе в одной квартире, в одной жилой площади, у вас нет никаких других юридических обязательств друг перед другом, то, например, по праву Швеции такое сожительство уже порождает между вами определенные юридические права и обязанности. По праву других стран такого не будет. И здесь, конечно, возникает проблема, потому что такие особенности, как правило, не регулируются коллизионным правом, и здесь нам на помощь приходит международная юстиция. В случае с Европой есть Европейский суд по правам человека, в который 46 государств входит сейчас, есть суд Европейского союза. В Америке существует Межамериканский суд по правам человека, который вот такие спорные ситуации, которые не решаются международным коллизионным правом, может разрешить. Ну, поскольку я все-таки публичным правом занимаюсь, то я вот вам пример приведу. Он касается ликера. Крем де кассис – это традиционный ликер, который производится на востоке Франции, в Дижоне, его еще называют там дижонский ликер, разные варианты есть. И это такой традиционный напиток, который является прям большой частью культуры Франции, да, можно так сказать. И это был традиционный продукт экспорта из Франции. По французским законам содержание алкоголя регулировалось определенным образом. Это слабоалкогольный ликер, который, я уж не помню, какая у него крепость, но действительно это такой очень слабый алкогольный напиток. И он экспортировался во многие страны, в том числе в Германию. И в конце 70-х годов Германия начала своего рода унифицировать регулирование алкогольной продукции и пыталась понять, куда отнести вот этот крем де кассис или черносмородиновый ликер, в какую категорию он попадает. И возникли сложности, потому что он был настолько слабоалкогольный, что немцы не могли понять, как его облагать пошлинами, облагать ли пошлинами вообще, и является ли он алкогольным напитком или нет. И в конечном счете это привело к какой-то проволочке, и французские экспортеры начали нести убытки. Они обратились в суды, и дело дошло в итоге до Суда справедливости Европейского Союза. И Суд справедливости тогда сказал, что, ну, вообще-то у нас есть единый европейский рынок, и ваши национальные подходы к тому, что такое спиртосодержащая продукция или так далее, они, конечно, значимы, но вообще-то у нас есть единый стандарт, и будьте добры соблюдать эти единые стандарты. Это обращено было прежде всего к немцам. И Суд справедливости тогда сказал, что ликер должен быть допущен на немецкий рынок в том виде, в каком он есть, потому что есть свобода конкуренции, есть единый рынок, и французские товары имеют право продаваться на территории, ну, тогда ФРГ, это была Западная Германия. И с тех пор появилась такая байк, что ли, или анекдот, который говорит о том, что, ну, вообще-то европейская интеграция строится на черносмородиновом ликере, потому что это вот один из таких важных прецедентов. Он, с одной стороны, забавный, а с другой стороны, действительно значимый, который говорил о том, что разные правовые системы должны взаимодействовать, а если они не могут договориться, то есть наднациональные механизмы, ну, вот в рамках Европейского Союза Суд справедливости принял такое решение. Ну и, кстати, вообще-то есть, конечно, разные правовые системы во всем мире, но у нас есть же и конвергенция, то есть объединение, слияние этих систем. И оно очень наглядно в практике международных судебных органов как раз. Тот же Европейский суд по правам человека, нельзя сказать, что он является в чистом виде континентальной судебной системой, что он ссылается на конвенцию, толкует только конвенцию. Если вы откроете любое, да без исключения, любое решение Европейского суда по правам человека, вы увидите, что он, как правило, ссылается на свою собственную прецедентную практику. А о чем это говорит? О том, что у нас есть как элементы романо-германской системы, так и элементы англосаксонской системы. То есть вот посредством таких судебных органов наднациональных у нас происходит некое слияние, сращение разных правовых систем. А через наднациональные судебные органы, через ЕСПЧ, тот же или Суд справедливости Европейского Союза, это право, такое уже объединенное или право, включающее элементы разных правовых систем и традиций, попадает на уровень национальных государств. И уже, в свою очередь, национальные суды, конституционные, верховные, они становятся, ну что ли, более смелыми в том, чтобы толковать те или иные нормы права. Из актуального – климатические дела. Сейчас высшие суды в разных государствах очень много рассматривают таких дел. И они не просто говорят о том, что вот вы должны сделать то, вы должны сделать это, а они толкуют нормы права, они ссылаются на прецеденты как свои, так и на прецеденты других государств, что вообще-то еще там 10-15 лет назад было очень редким и было, ну, характерно, скажем, только для Конституционного суда Южной Африки. В других системах мы такого не наблюдали. Сейчас в связи с климатическими делами мы видим это сплошь и рядом в европейских государствах, в латиноамериканских государствах. То есть, опять же, это о том, что такая конвергенция происходит. Я не берусь утверждать, что мы когда-то получим единую правовую систему, когда что-то в праве единое и универсальное для всех, не всегда это хорошо, мне кажется. Должна быть все-таки свобода усмотрения, должны быть определенные возможности для маневра. Но что важно и что, наверное, я бы хотел увидеть, это то, чтобы все правовые системы так или иначе воспринимали принципы верховенства права, того, что такое демократическое устройство государства, того, что такое уважение прав человека. И если мы увидим конвергенцию вот с этой точки зрения, то, мне кажется, это будет большое достижение правовой цивилизации, большое достижение юристов, практиков, активистов, активисток и всех, кто в этот процесс вовлечен.
Юрист Дмитрий Кузнецов, исследователь университета Гетеборга, Швеция, приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете США, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.